Отлогие спуски превращались в глубокие каньоны с песчаными стенами, тянущиеся к Северному морю, рассеченные крайне нестабильными водоразделами. Те давали направление воде при последующих весенних таяниях и быстро сменяли друг друга, когда обрушивались склоны и обвалы создавали недолговечные озера, откуда, после прорыва дамб, вода уходила прочь, оставляя только пляжные террасы и плоские щиты. Сакс стоял и смотрел вниз на один из этих плоских щитов, подсчитывая, сколько воды должно было собраться в озере, прежде чем прорвало дамбу. Подходить к краю обрыва слишком близко здесь было нельзя. Новые стены каньона были явно нестабильны. Растений виднелось немного, лишь несколько полос цвета бледного лишайника, создававшие приятный контраст с оттенками скальных пород. Северная река представляла собой широкий, небольшой глубины бурный поток ледникового молока, несущийся примерно в 180 метрах внизу. Ее притоки прорезали и висячие долины гораздо меньшей глубины и сбрасывали свои воды прозрачными водопадами, напоминавшими тонкослойные разливы красок. Если смотреть на каньоны, то плато, где раньше находилось дно Великой Северной равнины, теперь было прорезано притоками, которые напоминали прожилки на листе. Изначально это был регион напластованной земли, которая выглядела так, будто контуры рельефа были искусно выгравированы, а теперь по выточенным водой углублениям стало видно, что пластинки этих лекал уходили на многие метры вниз, словно участок нанесли на карту, где были обозначены самые дальние глубины. Была середина лета, и солнце парило в небе целый день. Облака, преодолевая ледники, плыли на север. Когда солнце опускалось к своей самой низкой точке, что случалось во второй половине дня, эти облака уносило на юг, к морю, в виде густого тумана, окрашенные в бронзовые, пурпурные или прочие яркие и нежные оттенки. Плато украшали редкие пустынные цветы, что вызывало у Сакса в памяти ледник Арена, первое место, которое привлекло его внимание еще до инсульта. Тот случай он помнил очень слабо, но ледник врезался ему в память примерно так же, как утятам запоминались первые увиденные ими существа, которые они принимали за своих матерей. Сейчас на планете росли леса, где древостои гигантских секвой затеняли сосновые подлески. Высились живописные морские утесы, где собирались крупные облака и гнездились линяющие птицы. Разрастались всевозможные джунгли внутри кратеров, и там же зимой образовывались бесконечные снеговые дюны. Тянулись почти вертикальные уступы, необъятные пустыни красных песков, склоны вулканов из черных пород. Существовали самые многообразные биомы, но для Сакса не было ничего лучше этих голых скал. Он шагал по камням. Его проворная машинка старательно следовала за ним, пересекая притоки в первых бродах, где только могла проехать. Цветущее лето, хоть это и не было заметно уже на 10-метровом отдалении, насыщалось теплыми оттенками, производя впечатление столь же приятное, что и любой дождевой лес. Почва, которая образовывалась за многие поколения этих растений, была практически бесплодной, и ее свойства улучшались очень медленно. Процесс был сложным и потому, что всю почву, опадавшую в каньоны, ветром уносило в Северное море, а на напластованной земле зимы бывали такими суровыми, что почвы не играли особой роли и лишь становились вечно мерзлым грунтом. Поэтому каменистые пустыни медленно превращались в тундру, и оставалось заняться созданием почвы для более перспективных регионов на юге, что представлялось Саксу вполне приемлемым. Оставалось ждать еще много столетий, пока возникнет первый ареобиом, который будет иметь такой скудный и неземной вид. Пробираясь по валунам, глядя под ноги, чтобы не раздавить какое-нибудь растение, Сакс повернул к своей машине, которая теперь скрылась из виду. Солнце висело примерно на той же высоте, где было весь день, и было удалено от глубокой и узкой новой Великой Северной равнины, которая тянулась вниз в пределах широкой старой. И оттого здесь было трудно ориентироваться. Север мог находиться где угодно, в любой точке 180-градусного круга, но, как правило, оказывался у него за спиной. И отсюда нельзя было так просто выйти к Северному морю, которое начиналось где-то впереди. Из-за белых медведей, которые были активны на том побережье, вторгались на лежбище и убивали тюленей. Сакс ненадолго остановился и сверился с наручной консолью, чтобы получить точные данные о своем местонахождении и местонахождении своей машины. Сейчас у него стояла очень надежная программа, которая позволяла это определить. Он с точностью до 1/100 градуса выяснил свое местонахождение и местонахождение своей машины. Ему было достаточно взобраться на вершину бугра в форме буханки хлеба на западо-северо-западе, чтобы ее увидеть. Да, вон он, марсоход, лениво катился с пешеходной скоростью. А там, в трещинах этой хлебной буханки, какой удачный антропоморфный аналог, пробивалась мелкая сиреневая камнеломка, жизнелюбиво устроившаяся под укрытием изломанной скалы. И что-то во всем этом здорово успокаивало. Напластованная земля, камнеломка в цвету, машинка, спешащая к нему, приятная усталость в ногах. И что-то неопределенное, чего нельзя было объяснить какими-то отдельными ощущениями. Что-то сродни эйфории. Он полагал, что это и была любовь. Дух места, любовь к месту, ареофания. Не только такая, как Хирока ее объясняла, но и как она ее чувствовала. Ах, Хирока! Неужели она действительно могла ощущать эту радость, причем постоянно? Блаженное создание. Неудивительно, что она излучала такую ауру и собирала столько последователей. Пребывать в такой безмятежности, научиться чувствовать ее саму по себе, любить планету, любить жизнь на ней. Безусловно, биологическая составляющая в этом пейзаже была важнейшей, если так на него посмотреть. Даже Энн, пришлось бы это признать, окажись она сейчас рядом с ним. Интересно было бы проверить эту гипотезу. «Посмотри, Энн, на эту сиреневую камнеломку. Смотри, как она привлекает внимание». Сосредоточенный взгляд в середину неровного ландшафта, и любовь рождалась сама собой. И действительно, эти совершенные земли казались ему чем-то вроде изображения самой Вселенной, во всяком случае ее отношение живого к неживому. Он руководствовался биогенетическими теориями Делёза, которые являли собой попытку объяснить с позиции математики и в космологическом масштабе что-то наподобие Виридитас Хироко. Насколько Сакс понимал, Делёз утверждал, что Виридитас была нитевидной силой при большом взрыве, сложным пограничным феноменом между силами и частицами, чистой потенциальностью до тех пор, пока планетарные системы второго поколения не собрали весь набор более тяжелых элементов. И в этот момент возникла жизнь, разразившись маленькими взрывами в конце каждой нити Виридитас. Этих нитей было не слишком много, и они были равномерно распределены по Вселенной, следуя галактическому комкованию и отчасти придавая ему форму. Так что каждый маленький взрыв на конце нити был удален от остальных, насколько это возможно. Поэтому все островки жизни находились на почтительном расстоянии друг от друга в пространстве времени, и контакты между ними были крайне маловероятны, просто потому что все они были поздними феноменами и держались обособленно. У них не было времени для контакта. Эта гипотеза, если она верна, казалась Саксу более чем разумным объяснением провала программы поиска внеземных цивилизаций, того, что безмолвие звезд длилось уже около 4 веков. Пусть это и было как один миг в сравнении с миллиардами световых лет, которые, по оценке Делёза, отделяли нас от других островков жизни. Таким образом, Виридитас существовала во Вселенной точно как эта камнеломка на песочных изгибах полярного острова. Маленькая, одинокая, прекрасная. Сакс видел перед собой изгибающуюся Вселенную, но Делёз утверждал, что они жили в плоской, хрупко балансируя на выступе между непрерывным расширением и моделью расширения сжатия. Еще он считал, что поворотный момент — когда Вселенная либо начнет сжиматься, либо расширится сверх всякой меры. Был очень близок к настоящему времени.